Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за нашим виртуальным светлым семейным столом вас приветствует ведущая Алла Митрофанова,
ведущий Александр Ананьев
и наш дорогой сегодняшний собеседник, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, беспокойный пастырь, мудрый собеседник, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер, батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте! Мне понравилось, что вы сказали про виртуальный стол. Слава Богу, он стоит прочно на своем основании, не вертится, не вращается, как было в начале века в домах, даже домах таких достаточно приличных, занимались столоверчениями. Но мы с вами люди положительные, ничего плохого не знаем, знать не хотим, и у нас сегодня, наверное, очень интересная тема для собеседования.
Тема, безусловно, интересная, хотя мне сначала очень хочется задать вам вопрос, с которого начинается любая беседа с дорогим человеком. Как ваше здоровье, отец Артемий, как здоровье ваших близких, ваших друзей?
Вы меня опередили, у меня в сердце тоже был этот вопрос. Вот, конечно, так или иначе душа принимает близко к сердцу, и проводили мы батюшку отца Дмитрия вот в Оптиной пустыне. Отец Илиадор и радиакон, очень любимый мирянами, он был настолько мудрый, благодатен, что оказывал духовную помощь людям, которые к нему приходили. Почил в Черногории, весьма чтимый во всем православном мире, митрополит Амфилохий. Он был защитником православия, приходилось сослужить ему в огромном, среди большого числа священнослужителей, в Цеттине, это православный центр, где десница Иоанна Предтечи. Да, и слава Богу, я чувствую себя хорошо, как мои близкие, в обители Алексеевской служу, пока еще при закрытых вратах. Вот, ну и позвольте пожелать всем нашим радиодрузьям защиты благодатной, помощи Божией, здоровья, чтобы мы пережили эти волны. И чему бы жизнь нас не учила, сердце верит в чудеса. И я хочу верить вместе со всеми, что мы уже изрядно пообвыкшие ко всяким этим ограничениям и удалениям, все-таки познаем в полной мере, вновь узнаем правду и соль хороших слов. Возьмемся за руки, друзья. Друзья, прекрасен наш союз. Всем здоровья и Божьи благословения.
Спасибо вам, дорогой отец Артемий. Мы же, в свою очередь, просим ваших горячих, искренних молитв, которые имеют особую целительную силу, а всех наших родных и близких, у которых не все всегда так хорошо, как нам бы хотелось, но мы верим в то, что все будет в порядке. Не могу вас не спросить вот о чем, дорогой отец Артемий. Кто-то в шутку, кто-то сокрушенно, а кто-то и вполне серьезно начинает переживать по поводу того, что 20-й год вот этого 21-го столетия как-то уж слишком сурово взял нас перемалывать, начиная тем, что происходит сейчас в дорогой наше сердце Франции, Белоруссии, заканчивая тем, что болеют и уходят дорогие нашему сердцу люди. Послушайте, кто-то начинает говорить о том, что чуть ли не конец времен грядет, настолько все нереально, настолько все страшно и жестоко. Ну и кому, как не священнику, обратиться с вопросом: «Батюшка, что это? Это за наши грехи? Это действительно приближается конец времен? Или бывало и хуже, как говорится, и это проживем?»
Знаете, живи мы сейчас ровно столетие тому назад, в 1920 году. Мало бы не показалось, тогда была последняя вспышка испанки, гриппа, унесшего миллионы жизней по всей Европе, Но у нас еще добавим красный террор и прочие прелести в кавычках. Нет-нет, я не склонен к пессимистическим оценкам. Мне сейчас на ум пришли слова, которые отец Иоанн Крестьянкин незадолго перед кончиной вынес из дарованного ему откровения свыше. И в этих словах, Божьих словах, которые он велел тотчас записать, и на портале православия.ру мне пришлось недавно поразмышлять над этими словами, Божий глаз сказал ему: «Я пошлю испытание, но оно не будет к смерти. Не ищите виновных, но будьте осторожны, будьте осторожны». Вот эти слова напоминают нам русскую пословицу: «На Бога надейся, сам же не плашай». И уж мы, видите, какие-то меры предосторожности с вами предпринимаем.
Сегодня, тем не менее, довольно мрачный день. Для меня лично, да, не буду говорить за всех, даже за Аллу Сергеевну Митрофанову, хотя ее мнение мне, в общем, хорошо известно. День 7 ноября сегодня на календаре, красный день календаря. Красный от пролитой крови и красных языков пламени на стенах храмов и церквей. 20 век, как говорит Альчик, прокатился безжалостным железным колесом по всем нам, даже по тем, кто родился, если задуматься, в 70-х, 80-х годах. Потому что мы родились и жили, росли, воспитывались в ту эпоху, которая оставила шрамы на сердце русского народа. Изменил этот век очень много. И в первую очередь, вот об этом мы хотим поговорить в программе «Семейный час», он изменил саму семью. Тема сегодняшней программы «Семейный час» – как изменил жестокий 20 век семью, почему, каковы эти изменения и что с этим можно сделать. Начнем с общего вопроса, отец Артемий. Семья в конце 19 века, ну вот максимально близкой к нам прошлой эпохи, и семья сегодня, в ноябре 2020 года. В чем, на ваш взгляд, принципиальная разница между устройством семьи, между отношениями мужа и жены тогда и сегодня?
Могу удержаться, чтобы все-таки не сделать маленькую коррекцию, потому что 20 век был очень объемным, разноплановым. Ваши слова справедливы в отношении упомянутых нами 20-х годов, когда, следуя манифесту Карла Маркса и Фридриха Энгельса, почти что уже введен был в оборот термин «общение жен». Все было коллективным, коллективизировалось. А между тем, со второй трети 20 века у нас как будто бы стали возрождаться, пусть по внешнему ранжиру, некоторые скрепы, доставшиеся в наследие тысячелетней культуры православной. Семья – ячейка общества. Это не ленинский принцип. Запрещение абортов прямо связано с этим, было возрождение посильнее семьи. Я еще рос в эпоху, когда профсоюзные партийные собрания прорабатывали своих членов за аморальное поведение. И сказать бы было справедливо, что последствия 90-х годов ударили по семье куда страшнее, чем вторая половина 20-го столетия, и пресловутая демократия American Style of Life привнесли в нашу жизнь трагедии, вполне сопоставимые с 20-м столетием и по числу соотечественников, распростявшихся в жизни на наших окраинах, и, конечно, по скулодробительному удару, направленному на цитадель семьи. Но в общем и целом, безусловно, нужно согласиться, с тех пор, как прошли эти 100 лет, изменения действительно имеют место. Ну и, наверное, не идеализируя 19 век, все-таки мы можем констатировать, что сакральное сторона супружества, почитание уз, соединяющих сердца мужа и жены, святыми, священными, религиозное осмысление брака как подвига, угождения воскресшему Христу, то, что практически выветрилось из умов и сердец современных молодых людей, безусловно, своим следствием имело безответственное отношение к супружеству, непонимание природы семейной жизни как служения, как подвига, по крайней мере, того поприща, куда мы должны вкладывать наши силы, нервы, эмоции, чувства, труды, молитвы, восприятие нынче брака тоже своеобразное. В большинстве своем молодежь не считает даже для себя нужным, не считает для себя насущным искать формы даже вот внешней скорлупки семейной жизни. А зачем? Какое-то появилось слово «партнерство». Наши бабушки его точно бы не поняли. И вот эта кружащая голову свобода, оборачивающаяся депрессией, одиночеством, 100 лет одиночества, это восприятие жизни по плоти как релакса, как временного такого удовлетворения определенных запросов. Вот это, конечно, наверное, в сочетании с непомерно разросшимся самолюбием, эгоизмом, мне все, а тебе как придется, является язвой современного сознания. Однако вы имеете дело не просто с оптимистом, а я верю, что звезда вашего супружеского счастья не погаснет никогда, и не только вашего, но и ваших слушателей. И поэтому чем темнее ночь, тем ярче звезды. Вот эти две звезды, которые передо мной сейчас перекликаются с милой улыбки, настраивают меня на оптимистический лад нашей беседы.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Замечательный духовник Алексеевского женского монастыря в Москве протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня главный герой нашей программы я, Александр Ананьев, и ведущая Алла Митрофанова.
Отец Артемий, после вот такой преамбулы к нашему разговору на сложную тему, мы сегодня, 7 ноября, пытаемся размышлять о том, как изменил семью 20 век. Мне бы хотелось задать вам вопрос, который, вы знаете, некоторое время назад стал передо мной во всей своей широте, полноте и остроте. Я в какой-то момент осознала, что мы, люди, рожденные, ну, может быть, в третьей, ну, или там во второй половине 20 века, не знаю, как здесь точнее сказать, может быть, начиная там где-то с 60-х, начиная в каких-то случаях с 70-х. Мы, по большому счету, первое поколение, и рискну сказать, что вообще в нашей истории, перед которым не стоит задача для начала выжить. Вот для начала. Потому что предыдущие периоды, какие ни возьми, там обязательно какие-то внешние факторы, которые для того, чтобы выжить, надо преодолеть. Либо война, либо крепостное право, либо голод, либо красный террор, либо раскулачивание, либо потом уже вот эти страшные сталинские репрессии 37-38 годов. Но если мы предыдущие века отмотаем, посмотрим, там тоже мало не покажется. Начиная там от... наверное, времен крещения Руси, мы все время же с кем-то, то междоусобные у нас какие-то войны, то иго монголо-татарское и так далее. И вот сейчас, по большому счету, мы впервые оказались в ситуации, когда у нас более или менее налажен быт, То есть мы, женщины, например, в проруби не стираем в холодной воде. У нас более или менее налажена медицина. Ну, в крупных городах, естественно, лучше, чем в поселках или деревнях. Ну, и тем не менее, такого уровня медицины раньше не было никогда.
И то мамонты вывернули, охотиться не надо.
И, да, и риск охоты тоже, да, вот он что-то там, кормилец семьи, да, он пострадает на охоте. Такого риска тоже перед нами не стоит. И, в общем-то, и большинству из нас и воевать не надо. И у нас освобождается время для того, чтобы, как это по-разному называют, кто-то говорит, заняться собой, заняться самоанализом, какой-то рефлексией. То есть вот это освобожденное время посвятить поиску своего пути, своего предназначения и так далее. И почему-то именно в это время у нас, ну вот если мы посмотрим на статистику разводов, то она у нас сейчас зашкаливает. То есть очевидным образом люди чем глубже погружаются в себя, в друг друга, тем
дурнее становится.
Да, то есть, когда перед нами стоит задача выжить, мы не думаем о таких вещах, как, там, не знаю, какая-нибудь психологическая совместимость. Нам надо выжить, нам просто не до того, не до разбора. Вот. А в нашем поколении так получается, что вот все проблемы налицо, и многие уже сейчас взрослые люди, которым за 40, вспоминают, как, например, в детстве с ними там могли несправедливо обойтись родители. Опять же, почему? Потому что на это сейчас тоже появилось время. Раньше такой возможности просто не было, надо было выживать. Как со всем этим быть, я не очень понимаю.
И откуда взялся этот феномен, что когда было тяжелее, семьи были крепче. Когда стало легче, сама структура связей внутри семьи стали менее прочными.
Я думаю, что наименование этому убийственному вирусу, который мутирует из поколения в поколение и, увы, набирает силу. Эгоизм, себялюбие. Ведь, подумаем, при царе-батюшке в каждой русской семье, если не было каких-то обстоятельств непреодолимой силы, можно было увидеть от 5 до 8 и более детей. Что это значит? Родители хотели рожать. Они находили радость в том, чтобы являлись дети, которых нужно было ставить на ноги. И эти родительские труды, как известно, забирают без остатка все силы отца и матери. Сегодня действительно, стиральная машинка Bosch заменяет речку Истру, Десну или Пахру, где наши прабабушки холодные полотенца катали по ребристой поверхности специальных таких приспособлений. Но вот эта воля к жизни, вот это стремление отдавать себя заменила сейчас на поиски какого-то подозрительного комфорта, какой-то самоизоляции в духовном плане. А вот в 60-е годы какой-нибудь фабрика-большевичка, вот молодежь там работает, вот юноша обратил внимание на какую-то там набойщицу гвоздочки, вгоняющую в каблуки. Вот он встретил ее по окончании смены у проходной. Стоит от смущения, засунув руки в карманы. Маш, здорово. Здравствуй. А что ты здесь? У тебя же была первая смена, а не вторая. Маш, ждал тебя. Поговорить надо. Поговорить надо? Ну, хорошо. А что ты хотел мне сказать? Маш, ну, в общем, это, нравишься ты мне. Выходи за меня замуж. Вот как мыслил рубаха-парень, не читавший ни Томаса Мана, ни Якова Бёме, второго я тоже не читал, Ромена Ролана и прочих деятелей иностранной литературы. «Выходи за меня замуж» или «пойдешь за меня, ишь какой ты быстрый». «Ну, пойду». И вот у людей даже, может быть, достаточно далеких от храма и благочестия, не носивших крестики на груди, тем не менее в их сознании, когда мы говорим о семье, о супружестве, жили эти аксиомы библейские. «Если ты мне нравишься, то я смотрю на тебя задумчивым взором и говорю, выходи за меня замуж». То есть человек автоматически, де-факто сопрягал свою влюбленность, свое желание обладать половинкою с семейным бытием. И, наверное, звал он ее замуж не на месяц, не на два, а вот так, чтобы жить и добро наживать. Думается, что 20 век хорошо поработал, сейчас он уже раскачивает даже через гендерные программы, раскачивает само биологическое наше сознание. Молодежь теперь у нас не просто красит волосы в розовый цвет, а уже даже существует целый отряд юристов в России, которые сопровождают лиц, пожелавших изменить свой пол. Слыхали? Новое поколение юристов, которые не за маленькие денежки вот этих, как их, трансформеров, трансгендеров ведут в юридическом поле. Вот в чем беда. Таким образом, безусловно, возвращаться к устроению бытия так, как задумал его Господь, возможно лишь тогда, когда мы изживем через приобщение человеческой культуре, особенно религиозной культуре, изживем эти соблазны, по крайней мере, защитим наших тинейджеров, подростков, переростков от всей этой дребедени и мерзости.
Отец Артемий, если позволите, хочется еще поразмышлять. Вы говорите, нам необходимо вернуться к некой, ну, идеальной модели, видимо. Где нам ее искать? Вот вы помянули царскую Россию. Я, ради Бога, прошу меня заранее простить и никоим образом не хочу, ну, как-то сказать, обидеть тех людей, которые придерживаются монархических взглядов, и, в общем, мне они отчасти самой очень близки. Но так получилось, что я, как вам сказать, я человек, который все время задает вопросы. Вот я открываю «Тихий Дон», всем известный роман «Тихий Дон». Что там на первых страницах? Отец Аксинью в поле стреножил и изнасиловал. И мы знаем, потом это сломало ей жизнь. То есть в то время так было, тоже было, не только сейчас. Но только сейчас у нас есть инструменты, потому что человеческая психика, она начинает изучаться, и есть много шарлатанов, но есть и достаточное число хороших психологов, которые помогают выходить из этого состояния, вот из этой травмы чудовищной. Да? Вот. Тогда не было, и ей некогда было это отрефлексировать, потому что ей надо было в поле пахать, коней выводить, избы тушить и все остальное, выживать. У нее поломанная жизнь, она не была счастливой женщиной, она, в общем, она не смогла родить от мужа, все. И отношения с мужем это ей поломало. Открываю роман Платонова «Чевенгур» и вижу там не идеальную многодетную семью, о которой вы говорите, такие, безусловно, тоже были, но то, о чем пишет Платонов, это тоже та боль, которую он всосал из своей земли. Мы видим абсолютно опустошенную, отчаявшуюся душу ребенка, который даже не осознает, что он на самом деле, то есть он остается до конца своей жизни таким бродягой, без имени, без рода, без племени, без своей земли, неприкаянный. Потому что родители его были неприкаянные. Когда они погибли, его взяла вроде как на поруки соседняя многодетная семья, где один за другим рождались дети, и старшие дети, когда, как там, помните это выражение, вот опять батя мамки бока наминает, значит опять родится еще один дармоед. То есть вот ни о какой идиллии там речи не идет. Речь идет о какой-то внутренней опустошенности и о бессмысленности. То есть есть человек с невероятными задатками, талантливейший, который даже не понимает, куда ему и как их раскрывать. И, в общем, из Чевенгуру Платоновского очень хорошо понятно, откуда взялись все вот эти матросы, солдаты и прочее, которые плевали на привязанных к деревьям священников, закалывали их штыками и гасили об них окурки. В какой момент, где, как нам можно найти точку отсчета той семьи, к которой мы хотели бы обращаться как к идеалу?
Так мы с вами не о царской России толкуем и не о монархическом строе говорим, но говорим о человеческом сердце, говорим о вечном нравственном неизменном законе, правды и любви, законе Божьем, который... Если начертан в нашем сердце, тогда любовь не исчезнет никогда. А так можно жить и при царе-батюшке, и при боярской думе, но если ты отдаешься злу, подтачивающему твою душу изнутри, так зверем будешь и в самую благоприятную для духовной жизни эпоху. По существу упомянутые вами бесчиние и зверство, когда убивали священников, офицеров, творились страшные беззакония. Реплика безбожной французской революции 1789 года – это как раз и плод внутреннего опустошения, безбожия, плод, расцветший этими потоками крови, издевательством, садизмом. Все это начинается как раз с потери Божьей благодати в человеческом сердце. Поэтому, возвращаясь к нашей ситуации, мы скажем, спасает не обилие детей, хотя много деток хорошо, и бесчадие не губит, всякое бывает, простите, в нашей жизни, но спасает семью, спасает вера, надежда и любовь ко Христу. Если я христианин не по имени, а по жизни, я никогда не то что не подниму руку на доверившуюся мне женщину, супругу, я никогда не посмею оскорбить ее, никогда не посмею огорчить ее грубой мужицкой интонацией. Вот сегодня мы, батюшки, встречаемся с проявлениями, знаете, домашней диктата, не террора, конечно, но диктата, какой-то жесткости, какой-то диктатуры, когда мужчина, прикрываясь дурно понятыми словами Священного Писания, продыху не дает своей милой, которая дарит ему детей. Сколько таких я знаю мужланов новоиспеченных, но ты, если не похудеешь, разлюблю, она носит под сердцем четвертого ребенка, жертвенно служит Богу и семье, он называет ее именем какого-то крупного рогатого скота. Это, мне кажется, хуже, чем исповедание коммунизма, потому что вот такой эгоизм, такая грубость, неотесанность, попросту говоря, потеря любви, они-то являются уродством нашего бытия. Будет любовь, будем взращивать в своем сердце благоговение перед любовью распятой и воскресшей, служение окружающим нас людям, и жизнь расцветет всеми красками. Милые не бронятся, только тешатся, милым и в шалаше рай, у кого на сердце мир, тому и на каторге рай. Все определяет атмосфера, одушевляющая наше общение. А какой высоты потолки сталинские 3,20, царские 4,600 или хрущевские 2,10? Все можно претерпеть, когда мы встречаемся лицом к лицу, глаза к глазам. и на нас ниспускается Божья благодать.
Спасибо вам большое, отец Артемий. Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим потрясающе увлекательный разговор с духовником Алексеевского женского монастыря в Москве, протоиереем Артемием Владимировым в программе «Семейный час». Не отходите далеко, мы скоро вернемся.
«Семейный час» на Радио Вера.